«Какой майор?» — ответила Лотти вопросом на его вопрос. «Я тут никакого майора не видела. Тот, с которым вы меня познакомили, сидел. Он там, в углу. Чего вы взяли, что он майор? Вы же мне сами и сказали. Голубчик! Его в первый раз видела. Но он, пожалуй, вправду похож на майора. Разве нет? Вы нам не мешаете. Эта милашечка рассказывает мне ужасно интересные вещи. Аж сердце замирает, до чего безнравственные бывают люди». Пока мисс Рансибл заканчивала свою историю, которая при каждом повторении все больше смахивала на непристойную антитурецкую пропаганду, бывший король поведал Адаму, что он тоже знал одного майора. Тот приехал из Пруссии с задачей реорганизовать труританскую армию, а потом скрылся в южном направлении, прихватив с собой все столовое серебро из офицерского собрания, жену лорда Камергера и пару подсвечников из королевской часовни. К тому времени, как мисс Рансибл кончила, негодование Лотти достигло предела. «Просто уму непостижимо», — сказала она. «Это такие скоты! А ведь я знала вашего батюшку, когда вас не то что на свете, даже в проекте еще не было. Сейчас же поговорю об этом с премьер-министром». И она взяла за телефонную трубку. «Мне Фрабника», — сказала она телефонисту. «Он, наверное, в 12-м номере с японкой». «Фрабник не премьер-министр, Лотти». «Нет, премьер». «Вы разве не помните, что сказал Додж?» «Алло, это Фрабник?» — говорит Лотти. «И вам не совестно, лучше ничего не придумали, чем срывать платье с бедной беззащитной девушки», — Лотти говорил еще долго. Мистер Фрабник уж пообедал, и упреки, сыпавшиеся на него из телефона, отчасти соответствовали его настроению. Он далеко не сразу сообразил, что речь идет всего лишь о мисс Рансибл. Лотти к тому времени уж почти иссякла, однако закончила весьма эффектно. — Не Фрабник вы после этого, а похабник, — сказала она, швыряя трубку. — Вот какого я о нем мнения. А теперь, может, выпьем? Но компания ее уж распалась. Майор ушел, судья Скимп спал, уронив красивые белые волосы в пепельницу. Адам и мисс Рансибл решали, куда отправиться обедать. Вскоре остался один король. Он предложил Лотти руку с изысканной грацией, усвоенной много лет назад в далеком краю, в маленьком солнечном дворце, где огромный люстр разбрасывал звездные блестки, как бриллианты от разорванного колье по малиновому ковру с тканым узором из монограмм и корон. И они вдвоем проследовали в столовую. Наверху, в 12-м номере, апартаментах просторных и даже роскошных, мистер Фрабник уж скользил вниз с вершины отваги, на которую с таким трудом взобрался. Если бы не этот телефонный звонок, — говорил он себе, — он, безусловно, довел бы дело до конца. А теперь баронесса лепечет, что его, вероятно, ждут дела, и она, конечно, ему мешает, и пусть будет так любезен вызвать ее машину. Да чего ж все это трудно? По европейским понятиям приглашение пообедать вдвоем в номере Шепарда могло означать только одно — то, что она согласилась приехать в первый же вечер по его возвращении в Англию, исполнил его трепетной надежды. Но во время обеда она держалась так спокойно, так по-светски непринужденно. Впрочем, как раз перед тем, как зазвонил телефон, когда они только встали из-за стола и пересели к камину, тут, несомненно, чем-то таким повеяло. Но с этими восточными женщинами никогда не знаешь. Он обхватил руками колени и выговорил каким-то странным чужим голосом, неужели ей нужно уезжать, и что так было чудесно после двух недель, и еще совсем уж через силу, что он столько думал о ней в Париже. Ах, куда девались слова, те сокровища речи, что он мог растрачивать, как хотел, швырять в палату общин, где они сверкающими, крутящимися червонцами катились по полу. Где те несчетные фразы, что он звонкими пригоршнями рассыпал по своему избирательному округу? Маленькая баронесса Йосивара, сложив золотые ручки на коленях золотого вечернего платья от Пакена, сидела, куда ее послали, еще более озадаченная, чем мистер Фрабник, и ждала приказаний. Что нужно этому лукавому англичанину? Если он занят, почему не велит ей уйти? Не скажет приехать в другой раз? Если хочет, чтобы его любили, почему не подзовет ее? Почему не поднимет с этого красного плюшевого кресла и не посадит к себе на колени? Или она сегодня выглядит безобразно? Ей-то казалось, что нет. Так трудно понять, что нужно этим западным мужчинам. Тут опять зазвонил телефон.
«Одну минуту!» — сказал чей-то голос. «С вами будет говорить отец Ротшильд. Это вы, Фрабник?» «Очень вас прошу, приезжайте ко мне, как только сможете. Мне нужно обсудить с вами ряд вопросов».
«Право же, Ротшильд, я не понимаю, к чему это? У меня гости.
Баронессе следует немедленно ехать домой. У лакея, который подавал вам кофе, брат работает в японском посольстве».
«Боже мой, неужели? Но почему вы не хотите потревожить Брауна? Ведь премьер-министр он, а не я».
«Вы вступаете в должность завтра. Прошу вас, как можно скорее. Адрес вам известен».
«Ну, хорошо, хорошо. О, да, конечно».
Глава четвертая. На вечере у Арчи Шверта 15-й маркиз Венбру, граф Венбру де Брэндон, барон Брэндон, лорд Пяти Островов и наследственный сокольничий королевства Коннот, сказал восьмому графу Балкерну, виконту Эрдинджу, алому рыцарю Ланкастерскому, паладину Священной Римской империи, Шенносскому, герольду герцогства Аквитания: «Здорово! Ну и отвратный вечер. Ты что будешь о нем писать?»
Потому что оба они по странной случайности вели отдел светской хроники в ежедневных газетах.
«Я уже передал материал по телефону», — сказал лорд Балкерн. — «Теперь слава тебе, Господи, можно и уходить».
«А у меня что-то ни одной мысли в голове», — сказал лорд Венброу.
«Вчера моя редакторша заявила, что ей надоело изо дня в день читать одни и те же имена, а сегодня они опять все тут, все до единого».
«Ну, расстроилась помолвка Нины Блаунд, но это не бог весть какая сенсация. Агата Рансибл обычно тянет на несколько абзацев, но и завтра разгоняют на всю первую полосу в связи с этой историей на таможне».
«У меня неплохо получилось про Эдварда Тробинга, как он живет в Канаде, в бревенчатой хижине, которую построил сам с помощью только одного индейца.
Меня это потому соблазнило, что Майлз сегодня наряжен индейцем. Недурно, а?»
«Очень даже недурно. Можно я это использую?
Хижину, так быть, возьми, но индейца оставь мне».
«Так где он на самом деле обретается?»
«Кажется, в Оттаве, как гость правительства».
«Кто эта страховитая женщина?»
«Чем-то она, по-моему, знаменита.
Это не мисс Мелроз Оранг?
Я слышал, она должна быть здесь, которая...»
«Да вон, подходит к Нине».
«Ох, нет, она никто. Сейчас ее зовут миссис Пенраст. Она как будто тебя знает, а?
Да, я с ней знаком всю жизнь. Она, понимаешь ли, моя мать.
Ах, прости, мой милый, можно я об этом упомяну?»
«Лучше не надо. В семье ее терпеть не могут.
Она ведь с тех пор два раза разводилась».
«Ну, понятно, понятно, мой милый, не буду».
5 минут спустя он сидел у телефона и диктовал: «Орхидея, точка, абзац».
«Одной из самых интересных женщин в зале была миссис Пенраст. П-Э-Н-Р-А. Нет, С-С. Система. Бывшая графиня Балкерн. Она одевается в строгом мужском стиле, который придает такой шик многим американкам. Точка. С ней был ее сын, запятая, нынешний граф Балкерн, лорд Балкерн, запятая, один из немногих истинно светских молодых людей. Достопочтенный Майлз Злопрактис был в костюме индейца.
в настоящее время он живет в доме своего брата, лорда Трабинга, где и состоялся вчерашний вечер. Выбор этого костюма был особенно, как бы это сказать, вот, был особенно пикантным, курсив, потому что лорд Трабинг, по последним сведениям, живет сейчас в Канаде в бревенчатой хижине, которую он построил своими руками с помощью одного единственного слуги-индейца.